Злата Прага. Нынешний год является памятным сроком многому. Переношусь за четверть века, за 35 лет, и всюду встречаются жизненные вехи, полные внутреннего значения. Тут и зачинания картин, и росписи, и сроки общественной работы всего много. Среди всего этого разнообразия встают некоторые памятки особо сердечного значения. Среди них незабываемый год начала иностранных выставок. Сейчас мы привыкли переплывать океаны, переноситься через горы и необозримое пространство, но и 30 лет тому назад люди были гораздо неподвижнее. Каждое путешествие сопрягалось с какими-то особыми решениями. Где уж тут говорить о заграничных путешествиях или об экспедициях, когда и сама-то Россия была не обследована, а ездить по Отечеству считалось чуть ли не каким-то дурным квасным вкусом. Именно тогда мы спрашивали на газетных листах, отчего россияне не любят свою родину и так мало знают ее драгоценные памятники старины и природные красоты. И на такие вопросы мы получали в ответ холодные взгляды и пожимания плечей. Когда приходилось встречаться с такими замечательными путешественниками, как Пржевальский, Потанин, Миклухо-Маклай и другими такими же, можно сказать, подвижниками познания, то на них смотрели как на каких-то особенных людей, почти что как на фанатиков. Впрочем, тяжеловесность неотрывной оседлости свойственна была не одним нам, русским. Приходилось слышать и о французах, которые с гордостью говорили, что за всю свою жизнь они не покинули родного города. Конечно, всюду был особый тип людей, так называемые странники. Отяжелевшие домоседы, даже и те, любили послушать сказочные хождения по святым местам, по миру, когда каждый ночлег являлся яркой страницей бытописания. Вспомним хотя бы Афанасия Никитина, тверетянина, который из XV века восклицает: «От всех наших печалей уйдем в Индию». И сам он проделывает многолетний путь, о котором не говорят так же, как о Марко Поло, только потому, что и о Менделееве в свое время мало говорили. Тому есть особые причины. Вспомним тоже из далеких веков Прокопия Праведного, который с высокого берега Северной Двины благословлял неведомых плывущих, а плавающих — путешествующих. При несломимой окружающей оседлости не так-то легко было 30 лет тому назад помечтать, как бы выйти за пределы, за границы, за морями земли великие. Но ко всяким таким землям далеким, ко всяким горам зовущим, к высотам вдохновляющим, нужно найти какой-то ключ. Нужно, чтобы вестник какой-то постучал и позвал. Приходит письмо от общества Манес из Праги с приглашением на выставку. Предлагают перевести картины, все устроить, и слышится в этом приглашении что-то такое сердечное, что открывает все славянские, все человеческие сердца. 30 лет прошло с тех пор, но как сейчас помню всю радость, расцветшую от такого сердечного зова. Ведь это была та приоткрытая дверь, которая сразу расширяла возможности, поиски и утверждения прекрасные. Пришла эта неосознанная, но внутри долгожданная весть от людей совсем незнакомых, просто из голубого неба. Ведь тогда я совсем не знал милого Милоша Мартена. Там, где-то за горами, за долами, образовался этот новый друг и позвал на путь, жданный в глубинах сердца. И не от случайного народа пришла весть, но от близких в духе славян. Ведь братьями их считаем, и в каждой славянской встрече сразу создаются созвучия родственной души. Поехали картины на выставку, а потом пришли радостные вести. Пришел отдельный номер журнала «Дило» с прекрасной в своей искренности статьей Мартина. Ф. Сальдо в «Волне смерти» посвятил статью сильно звучащую. Губерт Цыряк в «Модерный ревю» прочувствованно поэтически назвал выставку «Сен минулости» — «Сон прошлого». В этом сне прошлого мне снилось вовсе не прошлое, но будущее, потому-то Злата Прага навсегда осталась для меня вратами в будущее. Помню, как Елена Ивановна, всегда устремленная в будущее, радовалась именно этому приглашению из Праги. В каждом обстоятельстве, помимо внешности, заключено еще зерно внутреннего смысла. Зерно пражской выставки заключало в себе нечто необыкновенно дружеское. Конечно, Милош Мартен и Сальдо, и Цыряк, так же, как и другие, высказавшиеся о выставке, были очень тонкими культурными ценителями. Но помимо этих специальных познаний в области искусства, они были прежде всего людьми, полными того общечеловеческого чувства, которое делает возможным истинный прогресс культуры. В ближайшие же годы обнаружился этот неудержимый прогресс Чехословакии. Сама Великая война для чешского народа была лишь вратами в славное будущее. Сколько славных чешских имен утвердилось за это время Ренессанса Золотой Праги. Именно Чехословакия дала незабываемый для мира пример, как маститый ученый профессор Масарик явился истинным вождем культуры и доказал, что действительно примат духа, примат культуры слагает народную твердыню. С тех пор каждая встреча с представителями Чехословакии наполняла нас радостью. И Ян Масарик в Лондоне, и Осусский в Париже, и Новак в Нью-Йорке, и многие другие деятели и ученые Чехословакии лишь подтверждали своими суждениями, что давняя радость моя о Золотой Праге была не случайной. Вспомним, как сказал чехословацкий посланник в Вашингтоне Фердинанд Веверка в 1933 году на конвенции нашего пакта. Главная причина, почему народы отвергают войну, лежит не только в ужасах ее, но в ее глупости, в ее бессмысленности, в ее непроизводительности в экономическом и политическом смысле. Война обернулась от выгодного в особо невыгодное предприятие. Отвергание войны как средство разрешения мировых конфликтов — это новая гипотеза, приносящая миру понятие мира как изначального общественного состояния, заставляет нас, конечно, пересмотреть и изменить самые основы цивилизации. Мир есть состояние ума. Мир есть элементарное положение вещей, не обратная сторона войны, не свободный вздох между битвами. Когда это осознание снизойдет на нас как реальность, тогда придет время, когда угнетенное и измученное человечество поймет и примет истинный мир, мир евангельский, мир на земле и всем народам благоволения. Эти слова являются зовом истинного носителя знамени культуры. Мыслить о таком всеосознанном, действенном мире может народ, который понимает всю жизненность основ труда, сокровищ творчества, которые всегда будут сокровищами истинными. Под таким уклоном взаимного доброжелательства и обоюдного понимания протекают мои сношения со Златой Прагой. Еще одна встреча. Бурный рейс из Гавра в Нью-Йорк. Пассажиров мало на Париже, И вдруг мы встречаемся с друзьями, о которых столько слышали, которым сердце наше было столько лет открыто, но встреча случилась только в Атлантическую бурю. Эта встреча напомнила мне еще одну встречу, происшедшую в Париже в доме княгини Тенишевой. Там совершенно неожиданно и просто я встретил моего незримого друга Милоша Мартона. А здесь, среди бурных волн, мы встретили его вдову, супругу генерала Кличанды и самого генерала, едущих в Колумбию. Встретились, точно были уже годами лично знакомы. Зазвучало обоюдно то доверие, без которого не имеют смысла человеческие отношения. Дай Бог каждой стране таких деятелей, как генерал Кличанда. Перед исполнением 30-летия дружбы со Золотой Прагой именно встреча с генералом Кличандой и его супругой была завершающим аккордом, который лишь подтвердил еще раз правильность радости о Золотой Праге, вспыхнувшей уже в 1906 году. Разного характера бывают воспоминания. Иногда они лишь ожерелье фактов, коллекции наблюдателя, и такие накопления можно записать в каких-то взаимоотношениях, и они будут нужны. Но в таком собирательстве сердце может остаться вне трепета восхищения. Только там, где обстоятельства сплетаются в сердечное восхищение, там есть настоящий смысл записать то, что дало радость. Будем радоваться. Легко сказать, но не всегда легко выполнить этот призыв. Потому так особенно бережно будем ценить все, что может живоносно поддерживать радость духа. Истинна радость, когда в основе ее лежат культура, дружба и человечность. Привет Золотой Праге. 1936 год. Урусвати, Гималаи.